говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Почитаешь рассказы о родине Дмитрия Глуховского и подумаешь, лучше никакой родины, чем такая. Безусловная уродина, и она ему не нравится. Сегодня в светлый день инаугурации нового мэра Москвы. Дмитрий Глуховский у нас в студии. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы просим вас, уважаемые слушатели, перечислить главные отличительные признаки вашей родины. Вот что для вас родина. И очень любопытно сравнить их с тем главным, что вычленяет в той же родине Дмитрий Глуховский. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но пишите нам на пейджер по ходу нашего разговора 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И мы сейчас с Дмитрием с кровью, с болью отрывались от просмотра прямой трансляции обсуждения кандидатуры Сергея Собянина на должность мэра. Он сегодня баллотируется. На сегодня же назначена его инаугурация на 6 часов вечера. И даже составлен список гостей. И, Дмитрий, это очень смешно, когда заранее говорят, вот обсуждение в 12, а в 6 инаугурация. То есть никому в голову даже мысли не приходят, что обсуждение может как-то не так закончится, и при этом жестком графике очень странно выглядело начало выступления сегодня председателя Мосгордумы Платонова, который сказал, сегодня шестые в новейшей истории Москвы выборы. Он сказал выборы и, более того, пообещал тайное голосование. И вот я хочу вам, как писателю, предложить представить, а вдруг они сейчас проголосуют не так, как запланировано. Такое может быть? Или даже писатель-фантаст такого не может представить?
Нет, ну сейчас, конечно, эпоха комплиментарности, когда люди, находящиеся около власти, предпочитают не выпендриваться. Вообще, то, что происходит сейчас, мне очень напоминает одну историю, которую я сам, которой свидетелем был я сам, еще когда работал телекорреспондентом. Мы прилетали как-то на оглашение итогов выборов и через 15 минут инаугурацию нового президента Туркменистана Гурбангулы Меликуличи Бердымухамедова, который заменил на этом посту безвременно ушедшего Сапурмурата Ниязова. И вот ровно так же все собрали, согнали всю элиту Туркменистана в Халк-Маслахаты, значит, дворец там народных представителей в Туркменистане, огромное белокаменное, беломраморное здание, построенное французскими строителями на туркменские газовые деньги, где здесь, значит, первые там в партере аксакалы, потом президенты дружественных государств, Ющенко там был, Саакашвили, от нас летал Фродков, по-моему, вот, дальше там всякие депутаты, на галерке милиции в парадной форме, вся элита Туркменистана. И вот, значит, объявляют они результаты выборов, что такой-то получил 3%, такой-то получил 2%, такой-то 1%, а Гурбангулы Меликуличи Бердымухамедов 93%. Ну и сразу же, ну, что там тянуть, инаугурация. И сразу, значит, расстилают какую-то белую баранью шкуру, и на фоне туркменского тканого ковра размером с девятиэтажку, он, значит, выходит, на это, становится, заступает на, этот, на эту баранью шкуру, как на символ, не знаю, чего уж там, невинности туркменского народа, а ему навешивают на шею золотую цепь и объявляют его властителем Туркменистана и всего туркменского народа. Так что, видимо, они знали заранее, что он победит, кажется.
Удивительно. Удивительно. Как, почему они не ошиблись?
Я думаю, что они, ну, как бы у них просто очень в Туркменистане развита интуиция.
Да.
И приблизительно то же самое, я думаю, та же интуиция развита у нас и у вот депутатов Мосгордумы.
Догоним и перегоним Туркмению.
Ну, все в этом направлении.
Ну, давайте представим. Нет, ну, интересно же представить. Вот давайте просто вообразим, что сейчас голосование, его же еще нет голосования. Вот сейчас выступают депутаты, задают вопросы. И вдруг каждый из них подумает, да все равно же все поддержат
это
этого
очень
Собянина.
Опасно. Это очень
а давайте-ка я против.
Это очень опасно. И это очень опасно, потому что может земля разверзнуться, вот, и мир перевернется тогда, понимаете? И где было небо, станет земля, где была суша, станет вода, и собаки, и люди с собачьими головами появятся и так далее. То есть это очень опасно, лучше не начинать. Поэтому, как сказано, голосовать так и голосовать следует.
Вот, это ваш прогноз в том случае, если каждый вот так подумает, вот дай-ка я совершу свой маленький гражданский поступочек.
Это будет начало конца.
Нельзя совершать такого рода поступков. Я хочу сказать, что вашу книгу «Рассказы о родине», во-первых, напомню нашим слушателям, что один из рассказов о родине мы с вами как-то обсуждали чуть ли не два года назад. назад, когда некоторое он время появился назад, да. некоторое время назад, но там год точно прошел, может быть, полтора, когда этот рассказ, он назывался «Одна на всех», о пиарщике, которому поручили создать имидж Родины.
Ребрендинг. Провести ребрендинг Родины.
Мы его обсуждали, читали вам этот рассказ. И после этого появилась целая книга таких рассказов. Называют вашу книгу «Откровенной политической и социальной сатирой». Вам не обидно? Вы все-таки писатель. Хочется, ну, может быть, чтобы вас представляли более глубоко, романтично, я не знаю. А то прямо сатирик и все.
Нет, сатирики есть разные. Есть Михаил Задорнов, а есть Салтыков-Щедрин. И надо разводить сатириков и сатириков. Я, конечно, никакой не сатирик. Я вообще стараюсь жанровые ярлыки на лоб себе не лепить, потому что я еще не очень старенький, и мне рановато определяться вот так, чтобы, значит, под каким лейблом я собираюсь входить в историю. Поэтому и войду я туда вообще. Вот, поэтому сейчас, ну, книжка, на самом деле, жанровый микс. Это фантасмагория, и в ней есть элементы сатиры, и достаточно жесткой и хулиганской сатиры. Настолько, что частенько друзья меня спрашивают, ну как, тебя уже посадили там, или там звонят, просто прочитав эту книжку, говорят, ну, когда сажать-то будут? А из ФСБ тебе не звонили? Нет. А там оттуда-то нет. А вот из Мосгордумы? Я говорю, нет, пока не звонили. А с телевидения? Нет. Потому что книжка пункт за пунктом проходится по самым таким ярким и спорным, и очевидным аспектам нашей общественной и политической жизни.
Да скажите, прям по-святому она проходит,
ну, прямо по-святому,
в каждом рассказе.
Тракторными гусеницами.
Топчетесь вы по-святому. Я, между прочим, провела тут арифметические подсчеты по поводу вот этих ваших, посчитала, в книге 16 рассказов. В 7 из этих рассказов так или иначе светится, присутствует наш бесценный тандем. То есть это президент и человек, которого вы зовете национальным лидером, просто в 7 из 16, уважаемые слушатели, в половине рассказов, в 5 рассказов выше, да, ну плюс еще человек похожий на Суркова, там вот все, я зачисляю его, причисляю его к тандему. В 5 рассказах просто генералы, чиновники, региональные там губернаторы, то есть вот это вот верхушка второго слоя. И только в 4 рассказах отвлеченные темы, будем так говорить, отвлеченные темы, где нет прямого упоминания высших политических чинов.
Книга об отношениях власти и народа. Да. И четко показывается, кто в этих отношениях сверху и кто сзади. То есть...
Хорошо сказали.
Поэтому, в общем, можно сказать, что рассказы, они как бы расслаиваются. Там есть рассказы о людях, есть рассказы о тем, кто людьми управляет, и тем, кто находится... вся пирамида представлена, и все грани пирамиды. И тут и тема нефтяной нашей зависимости и газовой зависимости в нескольких рассказах поднята. Начинается книжка, ну, книжка оформлена под рассказы Аркадия Гайдара, такая черная с красной звездой, uh-huh. написана ностальгическим шрифтом, который я долго выискивал, потому что сам эту обложку придумал. А рассказы о родине таким шрифтом, он называется «Гарнитура академическая», ей еще набирали название...
Библиотека подвига,
и Всемирная детская библиотека приключений, больше того.
Да.
Начинается при этом книжка с рассказа «From Hell», где значит, излагается история профессора геологии, доктора геологии минералогических наук, который во время своих изысканий бурения обнаруживает преисподнюю.
Собирается... Это то, что я приписала к отвлеченным темам.
А, да? Ну вот, я не знаю, сейчас пусть слушатели решат, да, потому что он пытается свое открытие научное зафиксировать и, может быть, поставить в известность власть придержащих, потому что все-таки важно и опасно. Его коллеги, конечно, ему не верят, освистывают, порицают, уходят. Только один человек в зале, где он представлял свое открытие, остается на своем месте, человек в черном. И говорит он профессору: знаете, а я вам верю. Я знаю, что вы действительно открыли преисподнюю. И профессор говорит: ну, может быть, тогда зафиксируем открытие или что-нибудь, какие-нибудь меры примем. Он говорит: вы не волнуйтесь, открытие сделано до вас уже. Профессор говорит: а вы кто? Он говорит: а я из компании «Газпром». И мы в компании «Газпром», конечно, уже давным-давно занимаясь глубинным бурением, все открыли. И более того, мы наладили...
И качаем
наладили, да, успешное сотрудничество с нашими партнерами снизу из преисподней. Они нам поставляют газ. Раньше они, конечно, там металл желтого цвета продавали, но сейчас новые времена, они адаптируются. Сейчас они поставляют экологически чистое топливо. А вы, говорит, что им душу продали? Он говорит: ну, какой, господи, какая душа? Компания «Газпром» – это компания с широким государственным участием. Просто правительство России взяло на себя определенные обязательства. Внешнеполитические, например, мы помогаем нашим северокорейским и иранским партнерам строить атомные электростанции. Вот. А, ну, и по отношению к собственному населению определённая политика приходится. Современный контракт с дьяволом. То есть здесь как бы тема нашей нефтяной зависимости, откуда это берется, чем это чревато, чем кому за это как приходится платить и так далее. Дальше есть тема телевидения, ситуация на телевидении. Дальше есть тема региональных элит и того, кто, собственно, находится на местах. Ну и там коррупция, распил и так далее, и так далее. То есть я прошелся просто по всем граням нашей общественной и политической жизни, которые только у меня, как у журналиста политического и журналиста-международника, казались мне актуальными. И мне кажется, что получилась книжка современная, актуальная именно о том, какой стала наша Родина.
Да, чересчур актуальная. Продолжим после анонса, продолжим.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. В этой книге, в этой программе читаем книгу «Рассказы о родине» Дмитрия Глуховского. Причем читать будем в прямом смысле слова. Один из рассказов, чтобы вы примерно себе представляли. То есть не примерно, уже представляют наши слушатели, которые, может быть, помнят эфир там двухгодичной давности, ваши рассказы. Но мы познакомим, там вы узнаете всю ситуацию, которая происходит сейчас на современном телевидении. Она очень-очень-очень узнаваемая. И я заметила, Дмитрий, что участвуют в ваших рассказах. И достаточно органично. Люди в черном, инопланетяне, они так хорошо вписываются, как ни в чем не бывало.
Жизнь наша настолько абсурдна, мне кажется, да, что зачастую возможно объяснить ее только вторжением высшего разума или участием инопланетных пришельцев. Есть рассказ под названием «Благое дело», который, значит, повествует, да, значит, об истории единственного честного оперуполномоченного, который, в отличие от всех своих коллег, и он это узнает постепенно, действительно хочет бороться с коррупцией. И вот он живет в однушке где-то на выселках, и жена его пилит за то, что ему там уже 10 лет повышения нет, он в командировках в Чечню летал, то есть там сразу такой не отказывался, сказали там в боевые условия вернулся, и вот он расследует какое-то дело. Только он подбирается к тому, чтобы раскрыть целую сеть коррупционеров.
И главное, честный, безупречный, до
идиотизма, да, честный. Ну, вот. И только он, значит, подобрался к тому, чтобы раскрыть сеть коррупционеров, которые, значит, под прикрытием Москва-Сити устроили фабрику по расчленению таджикских гастарбайтеров на внутренние органы и продаже этих органов за рубеж.
Да еще и продажи фабрики Микояна, которая делает из них колбасу. Впрямую Глуховский использует эту фамилию, да.
Вот, да, ну, Микоян умер, ему все равно. Вот, поэтому, значит...
Фабрика-то живёт.
Фабрика, ну, слава богу. Просто каждый раз, когда я езжу мимо Микояна, там за 1.5-2-3 километра уже такой смрад стоит, что я решил...
Отомстить.
Ну, не отомстить, а просто выразить свое отношение гражданское к колбасе. Вот. И, соответственно, все, он раскрывает сеть и покровителей в спецслужбах, и в Думе, и в администрации, и вот он все уже приносит своему начальству на стол папку. Начальство говорит: знаешь что, ты хорошо поработал, вот тебе там 30 тысяч евро, и будешь отныне у нас крышевать такой-то рынок. Он говорит: подождите, ну как же, я вот расследовал, я жизнь там положил, ему повышение обещали. Он говорит: на два звания вперед мы тебя повысим. Он говорит: ну нет, я хочу довести до конца. И тут он, значит, уже вроде бы взял деньги, возвращается и видит, что его жена, которая, значит, его столько пилила за то, что он несостоятелен, как мужик, изменяет ему с гаишником, который все время его, значит, штрафовал.
Да,
и... да, потому что вот настоящий мужик умеет деньги зарабатывать. И тут он решает отомстить, значит, всему миру, всех этих своих подопечных, подозреваемых сгребает, привозит, значит, какого-то недостроенного небоскрёб. И решает устроить самосуд. Уже у него там пистолет Макарова. 8 патронов, последний для себя, 7 для своих подозреваемых. И когда он уже готов их уже шлепнуть всех по обвинению в коррупции, потому что нет другого суда, кроме, значит, самосуда, один из них открывает ему страшную истину и говорит, что все люди, которые находятся сейчас в зале, которых он собрал, да и вообще все те, кто, значит, властвует в нашей стране, на самом деле являются инопланетными колонизаторами, которые прилетели давным-давно, даже не сюда летели, а просто у них, значит,
это
вот
он его решил поломался
их космический флот, попадал на Землю, и они с тех пор, как бы, ну, колонизировав местное население, занимаются сбором средств на восстановление, ремонт космических судов, чтобы улететь дальше. И вот они сейчас уже, когда, наконец, земная технология развилась до необходимого уровня, и когда можно, стало возможно накопить ресурсы, Вот они сейчас, соответственно, уже практически наскребли достаточные средства для того, чтобы починиться и улететь. А милиционерше задал себе вопрос, как может быть, что объем годовой коррупции, это уже научные данные, они фантастические, составляет 240 миллиардов долларов, при том, что бюджет государства российского на тот же год составляет 300 миллиардов. То есть практически все эти деньги или сопоставимые деньги с тем, что выделяются на развитие страны, разворовываются. Я говорю, куда столько? Куда 240 миллиардов? Что, вы Францию хотите купить? Или что? Или Антарктиду там построить там вечно зеленые сады? И вот он ему говорит, что нет, мы просто собираем на ремонт флот. И когда милиционер узнает, что на самом деле это инопланетяне, которые собирают на ремонт своего флота, он понимает, что он не имеет права просто, как русский человек, даже если они врут, даже если они обманывают,
нет,
даже если
нет, он хорошо,
один
он
шанс
говорит,
на 240
если
миллиардов.
Один, даже если есть один шанс,
на 240
что,
миллиардов, да, что вы говорите правду, я не могу позволить себе его упустить. И он достает последние свои там 420 рублей и отдает.
Да, вместо того, чтобы их расстрелять.
Вместо того, чтобы их расстрелять, говорит, все, забирайте только...
Ну, я это поняла так, да-да-да, что если есть хоть один шанс, что вы свалите, просто говоря, если хотя бы один, тогда, пожалуйста, я готов это оплатить, лишь бы вас здесь не было на этой стране.
Да.
И об этом мечтает писатель Дмитрий Глуховский, почистить эту страну от такого рода персонажей.
Нет, об этом мечтает любой русский человек.
Любой русский человек.
Вот, и писатель Дмитрий Глуховский, являясь русским человеком, тоже об этом мечтает. Но, кстати, не согласен с вашим обвинением, вы прям начали передачу того, что я родину не люблю, что она уродина. Так нет, я как раз наоборот.
Нравится такая, какой вы ее описываете,
любить
она вам не нравится.
Не значит хвалить.
Не, давайте так. Слово любить,
значит хотеть лучшего для объекта своей любви. Я желаю для своей страны лучшего. Лучшее, с моей точки зрения, для этой страны заключается в том, что она бы через некоторое время эволюционировала и стала такой, как Франция. Или
вам,
такой, как Великобритания.
Вам нужно было назвать свою книжку, во-первых, «Мечты о родине», вот в свете этого рассказа. Во-вторых, я не сказала, ни в коем случае не употребила слово «любовь к родине». Это вообще слишком, это начнется. Вы патриот, вы не патриот, вы любите, не любите. Нет, я сказала, что такое, какой вы ее описываете, вот такая уродина вам не нравится.
Я ни разу в жизни не употребила слово «рашка»,
это нравится? Вам это нравится? Вот это вот.
То, что есть?
Да, вот то, что
Это просто то, что сейчас происходит, граничит с абсурдом. И рассказы во многом абсурдистские. То есть ничем иначе, кроме как тем, что мы нефть качаем и газ из ада, не объяснить то, что у нас в стране происходит. Вот это вот внезапное какое-то совершенно дремотное благополучие, которое на нас свалилось, и то, что мы не можем этим распорядиться, и то, что мы...
И
вот,
то ненадолго свалилось,
ненадолго
и тут же
свалилось.
Растворилось в пространстве.
Ну, вот, такое ощущение, что кто-то продал душу. И, может быть, за нас продали наши. Вот, понимаете? И никак иначе не объяснить этот объем коррупции, и эта беззаветность, с которой все разворовывается, кроме как тем, что люди, которые воруют, они не с нами здесь живут, не часть нашего народа, а инопланетные колонизаторы, которые прилетели, нами воспользовались и собираются дальше лететь. Поэтому им, в принципе, все равно. Они не у себя воруют, а у каких-то там аборигенов.
Ну да. Тут очень любопытно, как вот Дмитрий в своей книге идет за жизнью, а жизнь его потом догоняет. Тут есть такая одна забавная закольцовка. Он берет историю того, как граждане Российской Федерации женского пола обожают премьер-министра Владимира Путина, об этом публикуются опросы, что он самый сексуальный мужчина, он секс-символ и так далее. Он делает рассказ о том, как Путин оплодотворил всю деревню, пролетая над какой-то деревней, он всех их облагодетельствовал.
Ну нет, не совсем так. Общем, там рассказ о том, как женщинам видится во снах национальный лидер,
да,
ну, Путин.
Ну, тем не менее...
И случается непорочное зачатие
с ними. Да, случилось непорочное, но
зачатие. Совместно с Русской православной церковью.
Совершенно конкретно от конкретного человека они вывешивают портрет будущего отца своих детей в своих рабочих заводских шкафчиках и так далее. Но самое интересное, что я хотела сказать, что после, вот вы написали этот рассказ, и после этого появляется уже в жизни календарь девушек, журфака, которые
уже
хотят Путина, вот ровно так, и кажется, каждый из них просто вот хочу ребенка от Путина, там, по-моему, кто-то
да,
уже
да,
из
да,
них
да,
написал.
Да, но это на самом деле не первый случай. Первый случай был, это, кстати, вы мне сказали, только что я не задумался о том, что действительно подтверждается.
Да, да.
Пророческая книга.
Был
там рассказ про Владимира Соловьева, который выступает в книжке под именем Андрей Богов, которому закрывают программу на телеканале ХТВ, потому что канал ХТВ. Конечно, это было написано еще года полтора назад. Ну, нет, скажем так, закрыли программу, я написал, но до открытия на России. Понимаете? И вот ему, значит, за то, что новая его программа оказалась слишком интеллигентной и не вписывалась в новую яркую концепцию вещания канала ХТВ с расчлененками и карликами, которые идут репортаж прямой из-под юбки Пугачевой, значит, у него какая-то слишком жеманная и вялая была программа. И его уволили за это. А он, чтобы не уволили, поменял название программы с дуэли на мордобой, залил ринг жидкой грязью и, значит, позвал Жириновского с Немцовым устроить матч-реванш.
Мне, Дмитрий,
и вот сейчас вся история буквально повторилась год спустя.
Она повторилась,
России.
Нет, это вам так кажется. Мне этот рассказ не нравится, потому что я не узнаю здесь Владимира Соловьева. Я считаю, что вы его облагородили. И облагородили тогдашнюю его программу на НТВ. Я считаю, что жидкой грязью были залиты все уже там и давно. С этой задачей он успешно справлялся. То есть почему вы вдруг из него решили сделать ангела? Вы просто не смотрели телевизор.
Признайтесь. Ну, я как бы смотрю телевизор по медицинской только необходимости. А что касается Соловьева, я на самом деле считаю его профессионалом большим и очень эрудированным человеком, а все остальное это пусть будет на его совести.
Ну уж божьим одуванчиком никак его не
назвать. А все остальное пусть будет на его совести.
Хорошо, да. Вот я прочитаю то, что уже сейчас нам написали, вот как видят наши слушатели Родину. Вы уже немножко послушали, какой видит ее Дмитрий Глуховский, потом целый рассказ послушаем. «Полное горе страна за боре», вот так. Лена пишет: «Мы родились в России, прожили всю жизнь, родили детей, имеем внуков, и для нас Родина больше всего ассоциируется со словом «мать». Это все наше существо, и хорошее, и плохое. Так больно видеть, во что ее превращают люди, которые прожили шпионами за границей. Узнать бы, что для них Родина значит». Неожиданный поворот сюжета. От матери к шпионам. Как любопытно у людей.
Ну, вы знаете, тут, кстати, вопрос Собянина, вопрос Медведева, вопрос Путина и вопрос всего нынешнего поколения политиков. Я думаю, что вот Собянин – это логичное очень новое назначение. Повторюсь, это поколение политических назначенцев. Это люди, которые не рвались во власть, а которых нашли и поставили, которые всем... И, в принципе, Путин такой же. Но Путин вошел во вкус, научился, открыл себе харизму и стал, наверное, единственным харизматом вообще в нашей публичной политике. И то, может быть, на фоне настоящих харизматов он там меркнет, да, потому что поле информационное зачищено, и таких людей, которые прямо рвались в политику, как Ельцин, например, да, человек, который прошел, который себе как бульдозер, как трактор расчистил путь, который рвался в политику, жаждал власти. Это совершенно другой психотип, это совершенно другой тип правителя. А все нынешнее поколение, то есть, там, не знаю, Собчак выбрал себе Путина, Ельцин назначил Путина, Путин назначил Медведева, Медведев назначил Собянина. Это все люди, которые не хотели власти, а которые фактически являются не политиками, а управляющими. Лужков, конечно, это публичный политик, да, человек, который жаждал публичности, который получал от нее огромное удовольствие, который за счет харизмы во многом оставался у власти и политических своих качеств. А Собянин – это назначенец, управленец. То есть другой совершенно период наступает, и к чему это нас приведет, сказать сложно.
Вот, и я перед тем, как уйти на новости, расскажу, какой именно наступает период, как раз пользуясь материалами трансляции, которые мы с Дмитрием Глуховским только что посмотрели. Один из депутатов следующим образом поставил вопрос перед Собяниным. Стоит ли сейчас чего-то опасаться пчеловодам и спортсменам, которых поддерживал Лужков, и, может быть, появятся какие-то надежды на будущее у охотников, которых Лужков
стоит ли
в свое время...
Да. Чего-то опасаться производителям пластиковой мебели, и стоит ли надеяться на что-то производителям бордюров, я бы так переформулировал
вопрос. Да, очень интересно. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей, а я расскажу, что сегодня во время гостей придут очень интересные ученые, авторы книги «Антропология власти» Юлия Тимошенко, и обсудят они вот образ Юлии Тимошенко с Виталием Портниковым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Московская городская дума рассматривает кандидатуру Сергея Собянина, внесенную президентом России на должность мэра Москвы. Во внеочередном заседании участвуют 34 из 35 депутатов. Отсутствует по болезни один из членов фракции КПРФ. В Москве милиция задержала активистов оппозиции, которые направлялись к зданию Мосгордумы, чтобы передать пожелания для нового мэра Москвы. В Государственной Думе России подготовлен проект постановления о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, который подозревается в крупном мошенничестве. В Москве сегодня прошел санкционированный митинг работников Российской академии наук. Ученые требуют от правительства повышения финансирования науки, а также увеличения стипендий молодым специалистам. В Туапсинском районе Краснодарского края найдена еще одна жертва наводнения. Тело 30-летней женщины обнаружено в селе Цыпка. Общее число погибших, по разным данным, это 15 или 16 человек. Во Франции сегодня очередной день массовых акций протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст. В Марселе протестующие на короткое время заблокировали работу аэропорта. На юге Филиппин при подрыве автобуса на мине погибли 7 и ранены 6 пассажиров. Это произошло на острове Минданао, где действуют отряды боевиков и грабителей. Госсекретарь США Хиллари Клинтон признала, что переговоры о мире на Ближнем Востоке сталкиваются с большими трудностями. Сегодня ожидается объявление Европейским парламентом лауреата престижной премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Суд в Манхэттене обязал компанию Google предоставить жительнице Нью-Йорка информацию о человеке, который унижал ее в интернете.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свободу». Микрофон Елена Рыковцева. Обсуждаем книгу Дмитрия Глуховского «Рассказы о родине». И просим вас, уважаемые слушатели, перечислить главные отличительные признаки вашей родины и сравниваем их с теми, которые считают главным, что, которые вычленяет в своей родине Дмитрий Глуховский. В этой части программы включаем телефон 8 800 222 12, а также пишите нам на пейджер по номеру 660 1046. СМС присылайте плюс 7 903 743 2801. Обещала я, что послушаем рассказ «Главные новости», но сначала я хочу две прочитать СМС-ки Дмитрию, да, чтобы он прокомментировал. Макеевы пишут: «Для моей семьи существует та родина, которую самоотверженно защищают в телевизионном суде истории замечательный публицист и патриот Сергей Кургинян, а вот судьи – это те, кто про свою родину говорят, это страна». И еще одна СМС-ка – это прежде всего отчизна, где родился, с историческими особенностями развития, то есть то, чего меня лишили власти Александр и Сызрани. Что скажете?
Но на самом деле, конечно, у каждого родина своя, ассоциативный набор свой. Для меня родина – это прежде всего Москва и…
Всерьез, если говорить.
Если всерьез говорить. Да, и да. Костромская область, городок Костромской области, где, откуда моя мама родом, и где я там провел все свое детство, в общем, все каникулы. И школьные, и, ну, и там, и все, что было до школы. Поэтому для меня родина – понятие очень сложное, многосоставное, и я ее безусловно, люблю. Я жил несколько раз за разными границами и сюда вернулся, потому что здесь мне роднее всего. Да? Конечно, там все эти многочисленные проблемы, о которых мы говорим, они есть, и даже в бытовом плане, не говоря уже там, о несогласии там, с политическими курсами, о том, там, как платится, не платится социальные пособия и прочее, о том, как у нас подавляются там политические свободы и как нас лишают этих свобод и прав и так далее. Все равно, несмотря ни на что, я живу здесь, потому что здесь мне лучше всего, потому что здесь мой дом, потому что здесь говорят люди на том же языке, на котором я говорю, и думают на том же языке, на котором я думаю. У нас с ними общая прошивка, так скажем. И, ну, я эту страну люблю, эту страну, да, Россию, но при этом, конечно, любить, повторюсь, для меня значит хотеть ей лучшего. Я не хочу, чтобы эта страна возвращалась, как замечательные публицисты предлагают, в советские времена. Я не хочу отката к тоталитарному государству, к тоталитарному обществу. И для меня хорошо это как во Франции, например, или как в Великобритании. Да? Соединенные Штаты Америки – это страна с серьезными проблемами своими, а вот я не вижу никаких причин, почему наша страна не должна жить, почему люди в нашей стране не должны жить так, как живут французы. Почему они должны обладать теми же правами, теми же свободами, теми же гарантиями, тем же уровнем благосостояния? Почему нас этого лишают? Почему нас продолжают этого лишать? Я не хочу, чтобы наша страна шла в направлении Венесуэлы, не хочу, чтобы наша страна шла в направлении Северной Кореи, не хочу, чтобы наша страна шла в направлении Ирана. Мы только что из совка. Дайте нам пожить нормально. Дайте нам какой-то свет в конце туннеля. Я хочу, чтобы мы жили как в Европе.
А да. Вот вам, Дмитрий Глуховский. Давайте так, поскольку рассказ большой, не будем держать долго Ирину из Петербурга на проводе. Ирин, скажите свое слово и слушаем рассказ. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны. Моя родина – Советский Союз. Сейчас родину приватизировал Путин. Я скажу, Дэвид Ремни как красиво сказал о нем. Это самодержец, это не Гитлер и не Сталин. И даже не Леонид Брежнев. Он есть то, что он есть. И это само по себе не подарок. Он мечтает о... как он сказал, империи и возрождение ГУЛАГа. Вот сегодняшние выборы – это похороны. Это похороны. И где оппозиция? Я прошу Дмитрия Глуховского, я прочитаю его рассказы немедленно о родине, пошлю мне принести. Я прошу вас, этот маленький, высохший, старейший человечек, для которого нет родины, для него только деньги, власть, и бизнес.
Ирин, спасибо большое. Справедливости ради мы с Дмитрием должны сказать, что сегодня, когда мы уже убегали в эфир, вышел коммунист, который все-таки сказал всю правду матку о Единой России.
Очень спешил, боялся, что его ПСОВ выведет, видимо. Да,
да.
Тезисно. Коррупция, воровство, пренебрежение правами.
И все это Единая Россия.
Да. Он очень спешил. Я думаю, что вот ждал, что когда люди в черном появятся, так оп, его уведут.
Да.
Или санитары.
Коммунисты обещали, что они выскажут. Они причем, да, коммунисты причем говорили, что мы его кандидатуру не поддержим только потому, что мы, в принципе, против несвободных выборов. А тут они еще, оказывается, с программой выступили, так что не все так уже
гладко
прошло сегодня. Итак, мы слушаем рассказ Дмитрия Глуховского, который называется «Главные новости».
«Хочу рабом на галеры», — подумал Саша. Окна тарахтящей девятки запотели от кислого похмельного дыхания телеоператора и звуковика. Если стекла потереть рукавом, за ними стали бы видны парализованное третье кольцо, забитое чадящими машинами, тонущие в смоге бетонные ленты развязок, уткнувшиеся в низкие облака башни Москва-Сити где-то вдалеке. Но Саша представлял себе, что ему 8 лет, и наступили зимние каникулы, и он едет сейчас в поезде к бабушке в крошечную деревню под Шарьей. И что за затуманенным окном не богом проклятая трешка, не тысячи тысяч слипших вместе машин, а заваленный снегом полустанок, зажатый между разлапистыми елками. И что вот-вот поезд тронется, и припорошенные нарядные ели побегут от него все быстрее и быстрее, а потом придет проводница с чаем в всех самых подстаканниках и с продолговатыми бумажными упаковками сахара, на которых нарисован точно такой же поезд, а в нем, наверное, сидит точно такой мальчишка и собирается протереть запотевшее окно, чтобы посмотреть на заснеженные ели, прихлебывая чай с точно таким же сахаром, и так до бесконечности. Запиликал мобильный. Похолодев от определившегося номера, Саша набрал побольше воздуха и ответил. «Какого черта?» — взвизгнул трубки выпускающий редактор. «Пробки, все стоит», — пролепетал Саша. «А ты не знал! Надо было выехать заранее. Доверили тебе раз в жизни сделать прямое включение с важного события. Заместитель председателя подкомитета Госдумы по ЖКХ дает пресс-конференцию по уборке улиц от палой листвы. А ты что? Клянусь, если не успеешь за 15 минут доехать до Думы, ты труп. Все сделаю, чтобы ты до конца жизни продолжал рассказывать телезрителям о пробках. И работать будешь за славу и признание, потому что зарплаты у тебя больше не будет, понял? Но, а если будешь спорить, поедешь обратно в свой Ярославль, и репортаж о новорожденных бельчатах останется пиком твоей карьеры, понял? Чтобы через 15 минут ты уже был на позиции, и чтобы флайку развернул, и чтобы ты у меня на спутнике висел, понял?» «Да». Последние 2 года Саша числился в новостях главного канала стажером и очень надеялся, что скоро ему начнут платить человеческую зарплату, будут доверять нормальные события, может быть, даже отправлять в командировки. А когда-нибудь он сделает действительно блестящий сюжет, или добудет эксклюзивный материал, или проведет безупречный прямой эфир с места крушения самолета, и его заметят, и сделают специальным корреспондентом, а потом отправят в заграничное бюро, в Париж или Нью-Йорк, а потом вернут в Москву уже маститым профессионалам и поставят вести вечерний выпуск новостей. А потом доверят и собственную аналитическую программу. Конечно, без настоящего эксклюзива, без репортажа, который увидит вся страна, включая телевизионных богов, на это могут уйти 20, 30 и 40 лет. Но если бы с ним случилось чудо... Саша зажмурился и изо всех сил загадал, чтобы с ним случилось чудо. Запиликал телефон. Саша посмотрел на определившийся номер и сглотнул. Думал, может, лучше не отвечать? Потом понял, нет, тогда точно в Ярославль, к бельчатам. «Ну и где ты?» — заорал выпускающий. «Пробка тут, 100 метров проехали», — приврал Саша. «Или через 10 минут ты стоишь с развернутой антенной у Думы, или можешь сразу брать билеты до Ярославля», — выпускающий швырнул трубку. Саша обреченно посмотрел на совсем окоченевшее уже третье кольцо. У Думы он не будет ни через 10 минут, ни через 20, ни через час. Настало самое время раскусить капсулу с цианистым калием. Жаль, стажерам на главном их не выдавали. Не быть ему ведущим аналитической программы, не брать интервью генсека ООН в Нью-Йорке, не летать с президентом в заграничные вояжи и даже в Иркутск на заседание Госсовета не летать. И вообще никуда за пределы Москвы, да и в Москве его теперь прикуют цепями к допотопному компьютеру в казематах главного канала, и будет он долбить по клавишам, не видя дневного света. До пенсии. До слепоты. «Мама родная!» — воскликнул водитель, ударил по тормозам и повторил еще раз. «Мама родная!» «Что такое?» — всполошился Саша. «Нифига себе!» — ответил водитель. «Что там?» — Саша налег на скрипучую ручку, открывая окно. «Нифига себе!» — прохрипел проснувшийся оператор. «Мама родная!» — остолбенело вымолвил звуковик. «Да что там?» Ручку заело, и Саша, распахнув дверь, вывалился прямо на асфальт. Вокруг уже бурлила толпа, никто больше никуда не ехал. Застрявшие машины разом раскрылись разноцветными бутонами, растопырили двери, и десятки тысяч людей роились между ними. И все они глядели вверх, снимали что-то на камеры своих мобильных. «Нифига себе!» — неслось над толпой. «О, Господи!» — прошептал Саша. Прямо над его головой в пыльном московском небе зависла, переливаясь ярчайшими огнями, летающая тарелка. Сомнений не оставалось. Да, это он. Инопланетный космический корабль. Корабль снижался, будто намереваясь приземлиться точно на Сашину голову и на третье кольцо вообще, уничтожив в мгновение ока плоды многолетних трудов мэра Москвы и других асфальтовых баронов. Люди вокруг занервничали, зашептались, но бросить машины не могли. Большинство, кажется, приняло мужественное решение остаться со своими автомобилями до конца. Саша не мог отвести от тарелки взгляда. «Эй, как тебя? Может, тебе картиночку подснять?» — обреченно спросил оператор, высунувшись из окна машины. И тут до Саши дошло. Это был тот самый шанс, один из миллиарда, его шанс, чудо. Он бросился к микроавтобусу со спутниковой антенной, по которой делали прямые включения. Остервенело застучал в дверь с крупным логотипом главного канала, большой буквой «Г» в стильном кружочке. «Разворачиваемся, будем прямое делать. Лови спутник», — закричал он заспанным инженером. Те выглянули, перекрестились и засуетились, расчехляя блюдо спутниковой антенны. Саша взглянул на часы. До 9-часового вечернего выпуска новостей, который смотрит, как заговоренная вся страна, оставалось 5 минут. Он выхватил из кармана телефон и сам набрал номер выпускающего. «Доехал?» В голосе того сквозило недоверие. «Нет, я у Савеловского», — ответил Саша и, предвосхищая дальнейшие вопросы, поскорее выпалил. «Тут НЛО садится! НЛО! Прямо на трешку!» «Честное слово?» — выпускающий сразу осип. «Честное слово! Я уже сказал, чтоб флайку разворачивали! Можем успеть на 9 часов прямой эфир сделать, с летающей тарелкой в кадре! Будем первыми! Это же эксклюзив!» — заторопился Саша. «Ну давай!» — нерешительно отозвался выпускающий. «А она правда настоящая?» «Самое настоящее, клянусь работой. Черт с тобой, будем делать прямое. Подумай пока, как подать грамотно», — распорядился выпускающий. «Выставляй камеру, будь готов в любую минуту, сейчас по верстке посмотрим, какие там сегодня новости». Саша отдал честь и метнулся к съемочной группе. На высоте 30-этажного дома инопланетный корабль вдруг замер. Утроба его разверзлась и исторгла из себя нечто, больше всего напоминающее светящееся полупрозрачное яйцо. Это яйцо по спирали пошло вниз, стремительно увеличиваясь в размерах. Через минуту прямо перед Сашей, навидавший вид асфальт трешки, опустилась сияющая капсула, в которой был заключен смутный силуэт. Пришелец, Господи! Первый настоящий документально зафиксированный контакт с представителями внеземной цивилизации. Капсула беззвучно распалась на две половины. Существо, вышедшее из нее, было невысокого роста. Массивная голова с двумя огромными масляно-черными глазами сидела прямо на тщедушном тельце. «Нифига себе!» — набожно зашептала толпа. Инопланетянин с сомнением обвел взглядом попятившихся землян, ища признаки разумной жизни. Саша отважно шагнул вперед, выставив микрофон с буквой «Г» в стильном кружочке. Оператор вынырнул у него за спиной и нацелил камеру на пришельца. «Дайте интервью!» — выдохнул Саша. Существо склонило голову в бок, задумалось на секунду и вдруг заговорило человечьим голосом. «Приветствую вас!» — четко произнесло оно с завидным московским акцентом. «Мы прибыли сюда с миром из соседней галактики. Земля — единственная из планет, находящаяся в пределах доступности для наших кораблей, на которой есть разум. Раз в 10 тысяч лет мы навещаем вашу планету и пытаемся установить контакт с вашей цивилизацией. Искусственное искривление пространства, благодаря которому мы можем преодолеть это расстояние, требует громадных затрат энергии. 10 тысяч лет уходит на то, чтобы скопить необходимые энергетические запасы». «Нифига себе!» — зашелестела толпа. «К сожалению», — невозмутимо продолжило существо, «в прошлый раз человечество оказалось не готово к установлению отношений между нашими мирами, потому что не достигло нужной стадии развития. Но на этот раз нам невероятно повезло». «Все записалось», — прошипел Саша оператору, вежливо кивая и улыбаясь пришельцу. «Что-то кассету заживало, по-моему», — ответил оператор. «Мы хотели бы передать важное послание», — продолжил инопланетянин. «Я представляю главный канал», — Саша пошел ва-банк. «Вы согласитесь выступить в прямом эфире и обратиться к населению России, то есть практически Земли, через несколько минут? Как раз передадите послание». «Сейчас все генераторы нашей планеты работают только на то, чтобы удерживать созданное искривление пространства. У нас меньше 40 минут», — произнесло существо. «Успеем», — уверенно сказал Саша. «Серега, подключай», — крикнул оператору. Оператор, окончательно протрезвевший, проверил сигнал и показал Саше большой палец. «Мы готовы, видите нас?» — спросил Саша у студии, оглядываясь на покорно замершего рядом инопланетянина. «Нифига себе!» — откликнулась студия. Но тут, перекрывая восторженные возгласы, заиграла тревожная вступительная мелодия вечерних новостей. «Дорогие земляне!» — начал пришелец. «Тссс! Сейчас еще немного», — оборвал его Саша. «Мы еще не в эфире». «Добрый вечер», — вступила ведущая Востанкина. «Вы смотрите главные новости. В студии Екатерина Алексеева. И самая важная новость сегодняшнего дня...» Саша закрыл глаза, вздохнул, выдохнул, попытался унять сердце. Вот он, его Тулон. Или Ватерлоо. «Глава российского правительства сегодня лично прибыл в Пикалево, чтобы разрешить сложную ситуацию в городе», — сказала ведущая. С репортажем с места события Андрей Петров. «Прости, мужик», — сказала Саша студия. «Сам понимаешь, премьер. Мы тебя немножко пониже по верстке пустим. Сохраняй боевую готовность». Через 3-9 земель прорвался голос корреспондента из Пикалева. «Он встретился с представителями профсоюза работников цементных заводов. Профсоюз заверил председателя правительства, что акция не носит политического характера и направлена исключительно против несознательности директоров предприятий, а также легкомысленных олигархов, которые...» «Сейчас-сейчас», — успокаивающе подмигнул Саша инопланетянину. «Премьер, сами понимаете». «На заседании, на котором присутствовали также лично несознательные хозяева корпорации, состоялась воспитательная акция. Давайте посмотрим, как это было», — предложил из Пикалева корреспондент Петров. «Монитор сюда вынести один, а?» — попросил Саша у инженеров. «Кажется, в Пикалево действительно творилось что-то неординарное». На экране возникло решительное лицо премьер-министра и тут же бледная физиономия провинившегося олигарха. «Спускайте штаны», — Артем Борисович холодно сказал премьер и щелкнул офицерским ремнем. «Может, не при людях?» — промямлил олигарх. «Как раз напротив», — холодно сказал премьер. «Страна должна знать своих героев». «Во дает», — одобрительно сказал Саша. «Во дает», — одобрительно зашептала толпа, собравшаяся уже вокруг монитора. К другим новостям улыбнулась Екатерина Алексеева. Саша прокашлялся и ободряюще подмигнул пришельцу. Тот тоже как-то встряхнулся. «Президент России встретился сегодня с моряками-балтийцами. Из Кронштадта наш корреспондент Антон Вержбицкий», — продолжила ведущая. «Прости, мужик», — закряхтела Саша в ухо студия. «Сам понимаешь, президент». «Президент», — развел руками Саша, оглядываясь на инопланетянина. «Это вообще святое». Пришелец открыл рот, собираясь что-то сказать, но издал только короткую неразборчивую трель. Встреча прошла на плацу, который помнит еще Николая II. Жилищные условия у моряков, расквартированных в Кронштадте, с тех пор заметно улучшились. И сегодня президент пообещал продолжить строительство жилья для семей офицерского состава. «Точно успеем?» — спросил инопланетянину Саши. «Конечно», — уверенно ответил тот. «Президент лично произвел выстрел с главного орудия эскадренного миноносца, безудержной по учебным мишеням. Цель была поражена». Комментируя последние испытания новой ракеты «Булава», верховный главнокомандующий заявил. «Слушай», — вмешалась студия, — «там сейчас еще один сюжет про президента поставили. Ты потерпи уж. Надо. Тебя чуть позже дадим». По дну космического корабля побежали красные огни. Пришелец заерзал. А после обеда президент посетил одну из петербургских школ, улыбнулась Екатерина Алексеева. Там он встретился с первоклассниками, для которых путь в мир знаний только начинается. «Время уходит», — сказал пришелец. «Не успеем, энергия на исходе, пора улетать». «Все, сейчас это закончится, и наша очередь уже», — Саша сложил ладони на груди. «Еще чуточку потерпите». «Что-то президента получается по времени больше, чем премьера», — задумчиво сказал оператор. «Какой-то перекос выходит», — робко согласился кто-то из толпы. «Да выправить сейчас», — покачал головой звуковик. «Надо бы еще про премьера», — сказал кто-то в толпе. «Не хватает чего-то». «Нет, сейчас нас включат», — отмахнулся Саша. «Все, тебя дают», — всполошилась студия. И удивительное известие из Москвы сделало бровки домиком Екатерина Алексеева. «Ну, не подкачай», — кивнул Саша инопланетянину. «Простите, только что мы получили самые свежие кадры с заседания правительства Российской Федерации. Глава кабинета министров по горячим следам событий в Пикалево потребовал от подчиненных немедленно отреагировать». «Я же говорил, будут балансировать новостями о премьере», — торжествующе сказал оператор. «Вот теперь так-то лучше», — с облегчением выдохнули в толпе. Зависший в пустоте космический корабль вдруг испустил долгий трубный звук, от которого задребезжали стекла и побежали по коже мурашки. «Больше не могу ждать», — обреченно произнес пришелец. «Они не могут удержать пространственное искривление. 5 минут осталось». «Подождите», — горячо зашептал Саша. «Они должны были дать это, чтобы сбалансировать, сами понимаете». Пришелец сделал шаг к спускаемой капсуле, застыл на миг и с нервной трелью вернулся к Саше. «Вы не понимаете, что мы рискуем ради вас», — промолвил он. «Не понимаете, какие тут ставки. 10 тысяч лет». «Выпустите нас», — взмолился Саша, обращаясь к студии. «Им улетать же надо. У них энергия заканчивается». «Да мы слышим все», — ответили там. «А что мы сделаем-то?» И на этом наш выпуск новостей подошел к концу. Неожиданно закруглилась Екатерина Алексеева. Спасибо, что смотрели главные новости. А прямо сейчас новые эпизоды полюбившегося зрителям телесериала «Доярка наносит ответный удар» или «Право на любовь». «Извини, старичок, твоя тема не влезла в выпуск». В Сашином ухе прорезался голос выпускающего редактора. «Но ведь действительно важные новости были, сам понимаешь. Слушай, может, твои зеленые человечки до полуночного выпуска останутся, а?» Саша не мог ему ответить. Глотая слезы, он глядел, как сияющая капсула возносится к ожившему межгалактическому титану. как тот совершенно беззвучно стартует и с невообразимой скоростью уносится вверх, подальше от грешной земли, прочь из давящих московских небес к далекой-далекой звезде. «Завтра, кстати, отличная съемочка есть», — кашлянул вдруг выпускающий. «С премьером на Шарикоподшипниковый завод. Хочешь?» «С премьером? Правда?» Саша утерся рукавом и несмело улыбнулся. «Просто фантастика какая-то!»
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вы только что услышали рассказ из новой книги Дмитрия Глуховского «Рассказы о родине. Главные новости». Вот так выглядят на главных каналах страны. Дмитрий Глуховский у нас в студии. Задаем вам вопрос, что для вас родина, уважаемые слушатели? Похожа ли ваша родина на родину Дмитрия Глуховского? Я не уверена, что... Дело в том, что мы немножечко сокращали этот рассказ, хотя все старались соблюсти. Не уверена, что вошли моменты, когда толпа на улице приветствует появление в новостях президента. То есть, когда толпа на улице соглашается с тем, что нет-нет, главное, чтобы был премьер и президент,
в новостях,
а
этот
подождет. Именно
да.
Та толпа, которая видит, что перед ней тарелка и инопланетянин, вовсе не протестует против того, что не дают в эфир этого несчастного парня. Вот это уже, конечно, натяжка. Или не натяжка. Или это как раз тот самый народ, который безмолвствует и лопает то, что дают.
Вы знаете как, если разговаривать с таксистами, например, или с своими родственниками в Костромской области, они, конечно, настроены протестно, но каким-то образом у партии «Единая Россия» получается все время 60-70-80%. То есть и тут есть некоторые противоречия, которые сложно объяснить. Как так получается, что вся страна смотрит новости, где их, значит, по ложке кормят патокой, и почему никто? Я думаю, что люди подсаживаются на новости о Путине и Медведеве, как подсаживаются на телесериал. А что наш сегодня-то? Ух ты, приехал туда, о, молодец, а сегодня на желтой колени, ух ты, здорово, а сегодня? То есть фактически это такие, ну, как у Рэя Брэдбери, телеродственники, которые, значит, каждый день у них что-то происходит, и мы уже привыкли, тем более, что сюжеты довольно развлекательные, по крайней мере, ну, по одному сюжету в телевизионном выпуске новостей в каждом. Не все же они там бубнят что-то с трибун, как раньше. Они теперь там, ну, катаются там, с доярками, там, на истребителях летают, охотятся на каких-то там горных баранов и так далее.
Сериал,
там,
сериал.
Ну, конечно, это сериал. То есть, фактически, мы к ним уже относимся как к членам семьи, с которыми...
Бивисы и батхи, да.
Это вы сказали. Вот, с которыми что-то там происходит. Вот, и уже начинает что-то не хватать. Вот, не показали сегодня Путина в новостях? Даже что-то, блин, не хватает. Что с нашим-то случилось сегодня? Что, заболел он, что ли? Или что, почему не показали сегодня? Вот.
Не такая уж натяжка.
Я бы поставил вопрос так, ощущает себя Путин телезвездой или нет? Потому что Медведев себя ощущает телезвездой.
Вы перед кем этот вопрос хотите поставить?
Мне кажется, да, и перед ним.
Перед ним,
скажите,
на ближайшей пресс-конференции.
Ощущаете ли вы себя телевизионной звездой?
Да. А вот и вопрос Путина у нас наконец-то родился по ходу этого эфира. Михаил из Москвы, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете то, что вот говорит Дмитрий Глуховский, я разделяю вообще в основном его точку зрения. Но вот таких, как я, раньше называли безродными космополитами.
Это национальность, это потенциальность.
А вас так называли, Дмитрий?
А вот таких, ну, это, конечно, не в обиду Дмитрию Глуховскому сказано, называли квасными патриотами.
Наоборот, упаси Господь. Конечно, я никакой не квасной патриот. Я вообще...
Конечно, нет, ну это я...
Я скорее безродный космополит, чем квасной патриот, если вот так дихотомично рассуждать. Да, поэтому я либерал-демократических, не в плане Жириновского, а в плане настоящего либерал-демократических взглядов придерживаюсь и западник.
Да, Михаил, продолжайте, пожалуйста.
Да, и вот что я хочу сказать. Конечно, я вот не ощущаю родину, потому что не чувствую я прав человека. Я чувствую, что здесь какой-то ментовской, пардон, беспредел и чиновничье засилье. Вот все, что, собственно говоря, я хотел сказать. Вот. Поэтому я не ощущаю себя вот с родиной, ну никак. Нету прав человеческих, нет.
Читайте, да, рассказы о родине. Там есть и про ментовской беспредел, и про чиновничье засилье. Ну, очень добродушно.
В этом отличие. Смотрите, что получается, что вы, как и Михаил, знаете все про эту родину, написали, изложили эти страсти, ужасы и так далее, и главные новости дня. Но при этом вы-то помните, все равно в вас живет эта ностальгия, эта романтика, эта лирика, ну, по отношению к вашей настоящей
есть
родине.
Страна,
а в Михаиле, по-моему, уже не живет ничего этого.
Благополучен, может быть, чем Михаил. Может быть, с Михаилом и жизнь жестче обошлась, или сегодня ему приходится в большей степени сталкиваться именно либо с государством, либо с проявлением просто народного хамства. Потому что я-то в конечном итоге в каком-то там коконе из своей семьи, друзей и так далее, и так далее. То есть я все это знаю, я с этим тоже сталкиваюсь, но сказать, чтобы я там избитый жизнью человек, нельзя. Вот, поэтому у нас просто с Михаилом может быть, разная, так сказать, эмоциональная составляющая.
Дмитрий пишет, Сергей Д., что схоже с инопланетянами, предполагаю я, но все это ближе к древнегреческой мифологии, связанной с гидрой.
Да, тут, ну, руби, не нарубишься, да.
Да, что вам хочется... Так, нет, не буду длинную читать смс-ку про Америку. Другую про Америку тоже длинную, но прочитаю, потому что вот как раз по ходу рассказа писал нам Александр. Смешно по ходу вот вашего рассказа. Главным идиотом в этой истории выглядит вовсе не путинский режим, а буржуазное ТВ. А оно везде одинаково, что у нас, что в Свободной Америке. Только там вместо поездки Путина в Пикалёво главной новостью будет свадьба какой-нибудь Пэрис Хилтон, развод какой-нибудь Виктории Бекхэм или пьяный скандал с каким-нибудь Мэлом Гибсоном. Александр из Москвы. Александр, вот в чем разница. Вот вы перечислили сразу несколько фамилий, и, наверное, этот ряд можно было бы продолжить.
Да, вы не назвали еще фамилию Обама.
Да, а здесь только один герой, ну, два, максимум два в последнее время и на ближайшие годы, видимо. Так, видимо, этот шедевр прозвучал в разном исполнении, вряд ли слушавшие его будут создавать ажиотаж и вообще приобретать, а мы нет, не с рекламными целями читали рассказ, боже сохрани. Добрые пожелания, пусть работает над собой, если есть талант и так далее. Очень хорошо, будет работать над собой. И вовсе не с тем, чтобы вы неслись в магазин, мы это читали, наоборот, вполне возможно, что вы прочитали, сказали, что все вранье.
Да, кстати, есть сайт в интернете родина.ну, где рассказы эти можно читать совершенно бесплатно. Вот, как и остальные мои книги, я рассказываю в сети бесплатно для тех, кто хочет почитать, но не может заплатить, опубликовал, и надеюсь, что это просто поможет, как бы, ну, достучаться до сердец.
Вот очень интересно, что, Дмитрий, я не открою тайну страшную, если скажу, что вы через 4 часа, вот вы сейчас от нас в аэропорт и улетаете...
В Якутск.
В Якутск. Еще одна родина.
Якутск, нет, это не моя родина. Якутск – это родина якутов. Вот, а я тогда лечу просто, потому что там действует программа «Читающие Якутии», и меня в качестве, вот, видимо, популярного автора пригласили встретиться с якутянами и якутами и, значит, соответственно, рассказать ему о книжках, о литературном процессе, ответить на вопрос,
что
такое. А вы
такое. Успеете разобраться, что они думают о политике? Это так интересно. Что,
ну, у меня будет думают... там 3 дня.
Да?
Я надеюсь, что за это время, да, я успею что-то услышать, да, интересно.
Обещаю. Рассказать.
Да, безусловно. Зовите, я приду и расскажу про Якутск.
Да, да, хорошо. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой мы знакомились с книгой «Рассказы о родине» журналиста и писателя Дмитрия Глуховского. И книга, конечно, не последняя, а еще и про Якутию расскажет. Так вообще красота. Это была Елена Рыковцева, Дмитрий Глуховский у нас в гостях. А через несколько секунд «Поверх барьером» с Дмитрием Волчиком. А Дмитрий Волчик, между прочим, ведет книжный угол на Радио Свободы. У нас есть специальная страница, и мы вашу книжку туда поместим вместе с расшифровкой этой программы.
Ура!
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Демократическая Россия. 20 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Алексей Симонов. Почему российская пресса не свободна?
Право автора.
Виктор Шендерович о радистке Энн Чапман.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.